ЕК ЛИК. Что должна делать машина времени? Глава первая.
«Нет», — ответил профессор Отрадинский, ведущий научный сотрудник лаборатории ядерной физики. Глядя куда-то в сторону, он привычным движением поправил очки большим и указательным пальцами левой руки. Гнинашев неслышно выругался. Он вынул из кармана штанов несколько мятых, потрепанных купюр и разочарованно на них поглядел.
«Но как же нет, профессор?» — воскликнул он. «Понимаете, искусство, чистое искусство, не может требовать денег. Деньги — грязь, а искусство... Искусство — это высшая форма, это апогей».
«Миша», — перебил его Отрадинский, и разгоряченный Гнинашев замолчал, потупившись даже отчасти стыдливо. Отрадинский поднялся из-за стола, подошел к грубому деревянному шкафу и достал из кармана, висящего в нем пальто, потертый, но добротный кожаный кошелек. Вынув из него купюру, он протянул ее Гнинашеву.
«Миша, возьми», —
мягко и уверенно произнес он. Тот отшатнулся от него, как от прокаженного, и покраснел. Отрадинский принял его реакцию за смущение, не опустил руки и подбодрил.
«Ну, Миша, сходишь в этот свой театр. Бери».
Поздно профессор понял, что Гнинашев краснел не от стыда и не ломался для приличия. Он злился. Вены на висках его вспухли уродливыми узлами, а на острых скулах проступили желваки.
«Профессор», — сказал он, и ноздри его задрожали, — «как вы можете? Да дело ведь даже не в том, что у меня нет денег. Да если бы у меня были даже миллионы, миллиарды, да я бы не отступился от своего. Нельзя продавать билеты в театр. Нельзя продавать книги. Нельзя продавать музыку. Нельзя!»
Отрадинский пожалел, что предложил Гнинашеву деньги. Он не подумал, что это так глубоко оскорбит его.
«Нельзя, Миша, работать за бесплатно. И кушать, не имея денег. А все остальное можно».
Гнинашев остался неудовлетворен. Он присел и снова начал барабанить пальцами по столу, но вдруг остановился и воскликнул.
«Знаете, профессор, мне спорить с вами не по статусу...» Он откинул прядь волос со лба. «Но я буду».
«Может быть, извините, Миша?» — вступил в разговор профессор Тогмачев, не в силах больше себя сдерживать. «Может быть, вы правы, ведь, знаете, как говорится, все открытия совершают люди незнающие. Люди знающие уж слишком много знают, понимаете?»
Никто не понял. Причем тут знающие, незнающие и открытия? Лирические выпады профессора Тогмачева в принципе понимали нечасто. Инженер Дебольский, до тех пор бывший незамеченным, вздохнул и тут же разразился кашлем, что, конечно, не осталось без внимания Тогмачева.
«Говорил я вам, Григорий Александрович, извините уж, а курение до добра не доводит. Не курили бы вы столько, Григорий Александрович?»
Дебольский промолчал. Зато тихо заметил стоящий у приборной панели техник Праслов. «На все воля Божья». На то мы порешили.
«Извините, товарищи, пора бы нам расходиться, время позднее. Завтра инспекция, черт знает, что такое. Сложный день, иными словами. Но, с другой стороны, хоть новые лица мы тут увидим. Пора бы нам расходиться», — заключил Тогмачев. Он снял халат, и попытка повесить его на крючок у двери была пресечена профессором Отрадинским.
«Будьте добры, Александр Сергеевич, халат заберите из моей лаборатории. Бардак тут разводить не нужно».
«Покорнейше извиняюсь». Тогмачев отдернул руку. Он обвел всех пристальным взглядом, ища внимания, резко кивнул за место прощания и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Впрочем, этого не требовалось, потому что следом за ним, не сказав ни слова, вышел инженер Дебольский. Праслов захлопнул приборную панель, тяжело прихрамывая на правую ногу, подошел к столу. Он вздохнул, снял рабочую куртку и тихо произнес. «И каждый вечер возвращаться туда, где никто не ждет». «Не были бы вы одинок, поняли бы, что возвращаться туда, где кто-то ждет, хуже», — ответил Отрадинский, встал, снял очки, сложил их и оставил на середине стола. Праслов посмотрел на него с тоской в глазах. Видеть нескрытую печаль на его лице, украшавшемся обычно блаженной улыбкой, было непривычно. Но Отрадинский понимал значение его взгляда. «На все воля Божья!» Неизменно приговаривая, Иван Алексеевич принимал все. Скромную должность техника в лаборатории, прозябание в нищете, болезни и боли в коленях, несправедливость мира к себе. Но одного он принять не мог. 20 лет назад, когда они оба, Праслов и Отрадинский, были еще студентами, Мария выбрала не его. Праслов нуждался в семье и страдал от одиночества. Отрадинский нуждался в одиночестве и страдал от семьи. Их детство было похоже. Их юность прошла в одном учебном заведении, их карьера началась и продолжалась в одном центре в качестве ведущего научного сотрудника для Отрадинского и в качестве техника для Праслова. Порой профессору казалось, что он должен чувствовать вину перед Прасловым, но не чувствовал. Много он об этом не думал. В конце концов, говорил он, судьба человека в его руках. А дома ждала жена, сын, горячий ужин, яркий свет на кухне и огонь в камине. Отрадинский, тем не менее, туда не торопился. Пришел и, раздевшись, сел за стол. Маша поставила перед ним тарелку супа и кружку горячего, слабого чая без сахара. Прежде чем приняться за еду, Отрадинский размешал в чашке чай. Это не имело смысла, но было необходимым ритуалом.
«Опять вызывают».
Маша положила перед ним на стол раскрытый школьный дневник. Отрадинский не посмотрел. За ужином он по обыкновению читал и не любил, когда его отвлекали. Не обратив внимания на легкое раздражение, он вернулся к книге. Маша забрала дневник, она села рядом. Плечи поникли.
«Классный руководитель все спрашивает, как может сын такого интеллигентного ученого быть таким шалопаем?»
«Значит, нашу семью считают интеллигентной?» «Это хорошо», — удовлетворенно ответил Отрадинский. Примирившись с тем, что отдохнуть в тишине не удастся, он с досадой закрыл книгу и оставил ее на столе.
«Нашего сына считают шалопаем», — парировала Маша.
Отрадинский ничего не ответил. Он не знал, что ответить, и только продолжал неспешно помешивать в кружке чай. Не дождавшись больше ничего путного от мужа, она ушла, а тот вернулся к чтению в тишине, и только где-то на подкорках сознания звучало размеренное тиканье настенных часов.